Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. Доступность 21 век. Официальный подкаст портала Тифлокомп.
Комментарии и замечания, которые высказывают собеседники, отражают их личное мнение и могут не совпадать с точки зрения администрации портала Тифлокомп или официальной позиции, каких бы то ни было коммерческих организаций или общественных объединений.
Наш подкаст – это неформальная беседа специалистов о решениях в сфере адаптивных технологий.
Оборудование и программное обеспечение, сетевые ресурсы, доступ к информации, организационные связи, ключевые замечания. Все это и многое другое прямо здесь и сейчас. Беседу ведет Анатолий Бабко.
Теперь как-то пойдет повеселее, я надеюсь, потому что...
Было скучно, у меня вот прям...
Тебе было весело?
Тоже было скучно.
А ты там потому что в Твиттере анекдоты читаешь, я знаю.
Конечно, я всегда так делаю.
Вот я так и знал. Значит, что... Ну, вот вышел NVDA 2013.3. Значит, во-первых, Леш, почему такое странное наименование, название версий?
Странное?
Ну почему нет? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 2, 1, 3, 4.
Есть история у этих названий. Дело в том, что был момент, когда в NVIDIA была версия там 0.6, 0.5, и разработчики просто сказали, что мы не знаем, когда настанет момент, вот, что можно считать версией 1.0. Потому что 1.0 это очень такое ответственное название. Да? Это значит, что для вот. От проекта с открытым исходным кодом, обычно версия 1.0 обозначает, что этот проект уже как бы очень такой стабильный, он достиг какого-то функционала, и что им уже можно всем пользоваться, и прям вот... Поэтому мне сказали, что мы откажемся от этой традиционной схемы наименований и используем другую схему, которая, в принципе, используется и другими open-source проектами, некоторыми. Когда название версии состоит из года, в котором выпущена эта версия, это первая цифра, а вторая цифра — это просто порядковый номер этой версии в этом году. То есть 2013.3 обозначает, что эта версия NVIDIA выпущена в 2013 году, и она третья по счету.
Слушай, подожди, у меня к Толе есть вопрос. Анатолий Дмитриевич?
Так.
Я был удивлен твоим вот этим вопросом к Леше, и я хочу тебя спросить, а, прости, наименование версии Windows тебе вопросов не возникает?
Ну, вызывает, конечно, и это, но сейчас, видишь, Садовой пришел к нам по НВДА говорить, и поэтому я его...
Я думаю, что у Анатолия Дмитриевича все вопросы отпадут на версии JOS 43.8.
А если еще, я был бы очень рад, если бы вот эти вот .8 стали бы реальностью, потому что сейчас все заканчивается на .0 почему-то. Ну, об этом потом. Давайте мы не будем говорить, да, Владимир Николаевич? И поговорим о том, о чем будем. Вот,
конечно, дорогой.
Как называли, вот мажорное обновление.
Ну, я выписал три серьезных обновления, вот которые я так для себя, так сказать, отметил. Беглое чтение, это то, что вот новая функция 2013.3. То есть это чтение, когда... То есть чтение, вот то, что называется say all, да, то есть читать все непрерывно, да, вот такая, как insert вниз стрелочка, да, в JOS. Вот, но при этом работают все клавиши управления курсором, грубо говоря, все клавиши навигации курсора. То есть вы можете прыгать там по заголовкам, по таблицам, по спискам, по всему. При этом NVDA не прекращает чтение. Довольно любопытная, в общем, функция. Сложно сказать, там, насколько она удобна. Это, наверное, время покажет. Вот. Но не безинтересно, мне кажется.
И мне еще кажется, что в этом режиме можно управлять синтезатором речи, да, вот кольцом настройки.
Ну, по-моему, да. Да, по-моему, там работает как бы это все. То есть можно менять, да, настройку голоса. Вот. Второй пункт – это диалог создания жестов.
Сразу можно сказать, что эта функция доступна в настройках клавиатуры, да, NVDA Ctrl-K. И там есть этот флажок «включить».
Ну да.
Как он там
называется? Беглое чтение, да.
Да, разрешить беглое чтение.
Да. Название какое хорошее.
Диалог создания жестов. Ну вот это я не знаю, что это такое. То есть, ну, видимо, какой-то интерфейс для создания жестов.
Это очень просто. Нет, ничего подобного. Вот нет. Тут просто есть немножко проблема терминологическая. Потому что в английском языке слово gesture, да, они используют для обозначения всех возможных, как бы, способов, которым пользователь может управлять NVDA. То есть это могут быть комбинации клавиш, это может быть жесты на сенсорном экране, это могут быть клавиши на брайлевском дисплее. То есть все, вот все способы ввода, которые NVDA поддерживает, это все вот в английском языке они называют одним словом gesture. И на русский это перевели как жесты. Я не знаю, какой может быть более, ну, какой более подходящий термин можно выбрать. То есть появился диалог, в котором можно просто назначать или переназначать на скрипты горячие клавиши или клавиши брайлевского дисплея, или вот сенсорные жесты, то есть там прикосновение пальцем и прочее. Вот,
то есть то, что раньше делалось с редактированием текстов, да?
Да, и... то, что раньше делалось при помощи редактирования инифайлика, да, которое, ну, очень недружественно к пользователю. Сейчас это все получило красивый такой интерфейс, то есть диалог, его можно найти в меню «Параметры», в котором в древовидном списке представлено вот дерево разбитых по категориям скриптов, и, ну, есть возможность назначить, удалить назначение клавиш или изменить его, или добавить новое. Ну, опять-таки, то есть это удобно, в том числе, вот если вам нужно на брайлевский дисплей что-то назначить, или если вы хотите сенсорным экраном тоже пользуетесь, можете тоже назначение эти проводить.
Да, ну и третье серьезное, что добавилось, это профили конфигурации, да, то есть это в NVDA раньше нельзя было настраивать конфигурацию для конкретного приложения.
Не, ну вот тут нужно сразу сказать, что профили приложений, ну, профили настроек, это не то, что, то есть это гораздо шире функционал, чем просто настройки для конкретных приложений. То есть это и в том числе дает возможность теперь в NVDA делать разные настройки NVDA для разных приложений.
Но этим и вот еще что тогда? То есть в чем расширение?
Ну, вообще эти профили, на мой взгляд, больше всего похожи на activities, которые есть в VoiceOver на Mac. То есть есть просто у пользователя есть возможность создавать разные профили настроек, то есть как бы наборы настроек, да, и переключаться между ними либо самостоятельно, да, то есть вот, например, у вас есть один профиль там, не знаю, для работы, один для дома, и вы с ноутбуком ходите на работу и домой, и у вас там на работе один сенсор еще используется, то, что вы там, не знаю, тексты набираете, там какой-то брайлевский дисплей, а дома другой брайлевский дисплей, сенсор еще, там что-то еще. Вы можете эти профили переключать в ручном режиме, то есть как вам это больше нравится. Также есть возможность эти профили назначать на различные события. Например, ну, то есть можно назначать на разные программы. При этом у вас может один и тот же профиль использоваться для нескольких программ, насколько я понимаю. И вы можете использовать этот профиль для того, чтобы поменять, например, настройки для вот, режима чтения всего. Да? То есть вот вы хотите, чтобы вот этот Sayol, да, NVDA, стрелочка вниз, у вас запускал какой-то другой синтезатор речи или там скорость меньше. Это все тоже можно сделать через профили. В общем, ну, возможностей там очень много. Они как бы не всем, наверное, нужны простым пользователям, но тем, которым это нужно действительно, они там, мне кажется, найдут очень много чего интересного. Потому что эти профили, они как бы, они могут друг на друга накладываться. То есть у вас может быть активно одновременно несколько профилей, и они как-то, ну, то есть они вот как стек, да, друг на друга накладываются. Но, то есть, с одной стороны, это очень гибко для продвинутых пользователей, с другой стороны, это доступно для простых пользователей, которым просто вот нужно назначить там какую-то функцию, поменять настройку в каком-то отдельном приложении. Все тоже возможно. Но это гораздо шире.
Паша.
Ну, а, да, интересно.
Не, ну, а что, нет, тут как раз мне все как-то понятно, если честно.
Ты меня сейчас дураком назвал, да?
Не, ну почему?
Потому что мне, например, просто не понятно, зачем это? То есть ты запускаешь Word, нет, и у тебя NVDA начинает работать в другом режиме.
Понимаешь? Потому что, допустим, я могу одно и то же там приложение использовать для разных целей, например.
Вот.
Да,
ты на практике это делаешь, что ли, объясни?
Конечно, ты в Word можешь работать, а можешь читать.
Я нет, я этого на практике я этого не делаю. Но если мне вдруг это понадобится, то мне понятно, вот такая функция скринридера.
Нет, пока это сложно сделать на практике, потому что это появилось неделю назад, Анатолий Дмитриевич.
Дело. Я на практике не про NVDA, Павла, а Александр спрашиваю, тем больше, что им он пользуется всего сутки, как он честно признался. А про востребованность такого функционала.
Нет, а потому что есть эти самые
профили? Нет, давай так, я предполагаю.
Зачем они?
Понадобится эта
функция. Где правильно, они, как в каком хочешь, мне ситуации сказал? Нужны?
Подожди, конечно, есть, Анатолий Дмитриевич, ну ты прямо удивляешь меня. Я, например, этим пользуюсь активно. То есть у меня под разные приложения разные настройки, конечно.
Вот я прихожу на работу, я пишу, в Word я пишу текст, например, да, там разрабатываю, ну, там какую-то программу делаю. Да, а я прихожу домой и работаю с тифлокомментарием, нужно работать с монтажным листом в тех же самом Word. И, может быть, мне какой-то другой профиль будет удобнее сделать. Почему нет? Да.
Или я в Word читаю книжку, и мне надо одним нажатием, да, переключить там и уровень пунктуации, и синтезатор речи, и его темп, там, скорость и так далее. Да? То есть я нажал, мне переключилось, я сижу, читаю книжку. Что с другими настройками. Нет, это
ты очень... реально это делаешь?
Конечно. Если это где-то работает, вот в Джозе тот функционал, который там есть, да, в разных приложениях меняются настройки, конечно, я использую. А как?
Просто я чувствую, что я очень непродвинутый пользователь, аскетичный. Давайте так аккуратно меня назовем, политкорректно.
Давай так, я пока тоже этим не пользуюсь, то ли. И буду ли пользоваться в ближайшее время, я тоже не знаю, да? Но я понимаю, зачем это может быть.
Ну и вообще, я лично считаю, что, конечно, если функционал широкий, да, то пользователь легко его сузит, если ему надо. А вот если ему не хватает каких-то функций, да, то не так легко их расширить. Поэтому я люблю, когда программа избыточно функциональна. Я понимаю, что я могу этим не пользоваться, если мне это не надо. Как вот Толя Дмитриевич говорит, да? Вот. Но зато, если это мне надо, то это в ней есть. Вот мне это нравится.
Ну, хорошо, я понял идею, да. Давайте пойдем чуть дальше. Леш, ты что-то хочешь добавить по поводу нововведений 2013.3 версии?
Ну, что можно добавить? Немножко расширилась поддержка офисных, ну, офисного пакета, да, то есть Microsoft Office в данном случае. То есть, ну, это известный факт, да, что в NVIDIA поддержка офисных пакетов не на таком высоком уровне, на таком широком, да, как возможно, других коммерческих программ. Но потихоньку мы стараемся эту, как бы, брешь, эту пропасть, скажем так, уменьшать. И вот некоторые шаги тоже на этот счет были предприняты. То есть, например, в Word появилась возможность, ну, NVIDIA начала озвучивать вот эти элементы форм, да, то есть, если у вас вордовский документ, в котором есть поля для ввода чего-нибудь или флажки, вот, или что-то в таком духе, то есть какая-то анкета, то NVIDIA будет теперь озвучивать эти поля. Появилась поддержка чтения документов в защищенном режиме, или как это, безопасном режиме Word 2010. Появилась возможность, NVIDIA теперь может озвучивать, если у вас в Word, например, документ, который вы редактируете, несколько человек редактирует, то NVIDIA будет озвучивать, в каком месте, ну, то есть вот новое изменение, да, то есть в диалоге настроек документа можно поставить флажок, что там чтение ревизии, по-моему, как-то так. И вот, когда вы двигаетесь
по-английски по тексту, называется track changes, или режим отслеживания изменений.
Изменения, да. Да-да-да. И при... Вот вы двигаетесь по тексту, NVIDIA будет говорить, что вот тут у нас новое изменение. Потом можно посмотреть, то есть кто это изменил, и как дату, да, этого изменения. Что еще? Ну, в Excel там появилась, ну, значит, ссылки теперь, если у вас есть в ячейках, оно будет озвучивать. Наличие комментария, если к ячейке есть комментарии. Выпадающие списки, то есть, например, если у вас в таблице есть, ну, для какой-то колонки определен набор значений, да, которые вот она может принимать. И этот набор пользователь выбирает из комбинированного списка. То теперь будет NVIDIA это все дело озвучивать. Ну, различные исправления ошибок. То есть, например, там были проблемы с фокусовскими дисплеями, с тем, что Windows 8 там по USB не работал, например, фокусы не работали. Потом с параллельской клавиатурой там были проблемы. То есть, ну, как-то через некоторое время NVIDIA переставала воспринимать команды. Ну, вот это вот дело исправили. Ну, и разные прочие такие мелкие какие-то изменения, исправления. Но, в принципе, я думаю, что основную вот массу, да, мы покрыли. И нужно еще отметить, что вот этот весь набор изменений, да, про который мы тут говорили сколько, минут 20, наверное, да, это все реализовано фактически двумя-тремя людьми, как бы, за примерно 3 месяца. Да? То есть последняя версия 2013.2, когда она там вышла? Не в августе, случайно? Ну, по-моему, летом.
Когда-то летом, да.
Вот. А теперь, вот, собственно говоря, смотрите и делайте выводы.
Ты говоришь, что вот мажорненький релиз, потому что много всего сделано за довольно короткое время. Я правильно понял?
Не, я хотел сказать то, что вот весь этот список изменений, ну, на мой взгляд, достаточно значительный. Он еще более значительным кажется, если вы рассмотрите это в контексте, сколько времени на это ушло и как бы сколько было ресурсов потрачено этим, ну, разработчиком. То есть
динамика развития вот, тебя впечатляет, вот, Алексей.
Вот. И я хочу, чтобы вы также впечатлились вместе со мной. Поэтому я не задвинул это.
Ну, я вообще впечатлился.
Мне, честно, признаться, немножко трудно это, ну что ли, то есть, да, это, мы сейчас постепенно переходим к третьей части. То, что люди, такой общефилософский, то, что ребята делают, вносят эти изменения и вносят их активно, это очень здорово. То, что сообщество общается, это тоже очень здорово. Но оценить, насколько это быстро вот развивается или медленно развивается, мне, честно говоря, тяжело.
Почему?
Ну,
Паша уже оценил в начале подкаста.
По нескольким причинам, да, Анатолий?
Например,
нет, вот не надо искать везде подводные глаза.
Не, ну Анатолий Дмитриевич просто, наверное, не очень пристально за этим следит. Но я, например, впечатлен. То есть, вот я когда поставил в сентябре там где-то вот на Windows 8 это все, я удивился. То есть я ожидал опять от NVIDIA вот этих всех там. Чтобы установить, там надо прописать в 10 разных местах, как вот любят, да, такие программы. Они как-то подразумевают высокую квалификацию пользователя. Вот сейчас любой это не так. Да, да. Ну, пользователь должен быть умным, да, вот.
Любой пользователь должен быть умным.
Мало что слепой, сейчас и умным должен.
Сейчас это не так. То есть NVIDIA очень дружественная уже программа, и она идет в этом направлении, на мой взгляд, очень быстро. Вот, то есть там все аккуратненько, все четненько, да, все дружественненько.
Ну, в общем-то, на самом деле у меня точно такие же впечатления, вот, из, так сказать, моего маленького опыта пользования, потому что ты помнишь, вот когда мы записывали подкаст про Windows 8, как раз у нас этот разговор возник, я говорил, что я поставил, вот, и я прям не могу. Там, конечно, есть сейчас, голос меня бесит до сих пор, вот честно. Но тем не менее, я при помощи NVDA смог поработать немножко, да, вот прям вот так вот поработать. Она мне не мешала мне то, что это NVDA, а не JOS. Но тем не менее, конечно, привыкать не надо, если на нее
переходить. Голоса, кстати, там очень хорошие. То есть вот тот же Newfon, он под NVDA звучит сильно лучше, чем под JOS. Ну, по крайней мере, может,
я не пробовал, просто под JOS его включать.
Не сильно отслеживаю, может, какие-то версии там или что-то, но вот в моих реалиях в JOS Newfon звучит, конечно, плохо, да, а в NVIDIA это все лучше, и Rage Voice отлично звучит, и там устанавливается это сейчас очень легко, то есть ты также скачиваешь плагинчик и там за 2-3 клика, что называется, да, то есть там 2-3 нажатия далее и окей, у тебя устанавливается синтезатор и welcome.
Ну,
Windows 8, к сожалению, не заговорил, да, то есть Newfon, ну, он, во-первых, устанавливаться не хотел, потому что, но это опять же это связано с...
Ставил, да?
Да, я ставил вот Newfon XZ, скачанный с root.
Это меня можно за это пинать, конечно, на самом деле, то есть вот этот нимфон, который распространяется на официальном сайте русского сообщества, он, конечно, ну, скажем так, модель его распространения, как он интегрируется в скринридер, это очень устаревшая. И просто у меня руки не доходят для того, чтобы это дело выложить в качестве расширения. Но, по-моему, уже там сделали это.
Конечно, но подожди, вот у меня плагином Newfon. Вот,
ну и тогда никаких проблем установки.
Ставится сказочно, да. То есть не совершенно в 2-3 клика все работает, и все никаких проблем.
Что и значит плагином ставится сказочно? Объясните так, чтобы я понял.
Понимаешь, там не надо никуда ничего прописывать, куда-то залезать, куда-то копировать это все. То есть ты нажимаешь...
На ссылку.
Да.
Открывается в диалог в NVDA. Хотите установить дополнение Newfon? Ты говоришь, да, хочу. Она установила, говорит, нужно перезапуститься. Перезапускает NVDA. И Newfon у тебя уже проверяется в списке синтезаторов.
Это я откуда его должен скачать для этого? То есть куда я должен зайти?
Кто его знает?
Ну, я тебе могу дать ссылочку. По большой дружбе. В общем, ну, имеется в виду, Толь, что... Если у тебя есть этот файл, да, ты его скачал там или в интернете на ссылочку нажал или что-то, да, то установить это все.
Ну очень... да, я понял.
Вот. И на самом деле там же и очень качественные синтезаторы также устанавливаются. Вот этот Милена, дробь.
Vocalizer Expressive.
Да, да. Они устанавливаются.
Они появились там раньше, чем у Джоса, кстати.
И у них замечательное там качество, и тоже это отличный звук. Ну, в общем, с синтезаторами там тоже все в порядке. Только, ну, вот MyMouse там нет. Но Newfon...
Вот это, кстати, да. Это
Newfon, на мой взгляд, эту проблему более-менее решает. То есть он тоже достаточно механичен, Паш, для того, чтобы...
Насчет MyMouse, ну, я могу сказать, что неодноразово связывались с Волковыми. Я лично связывался и предлагал как бы сделать адаптацию мышки для Джоса, но, собственно говоря, только отрицательный ответ получал. То есть
тут... Он уже, знаешь, для Джоса-то не очень-то развивается, честно говоря.
Ну, мне кажется, это какой-то новый рынок. Ну, то есть, те люди, которые купили у него MyMouse один раз, купили бы его второй раз для NVDA.
Конечно.
Ну, с чем плохо, собственно говоря. Я не знаю, чем плохо. Вот мы немного коснулись вопроса вот синтезаторов, и я сказал, что вокалайзер появился для NVDA раньше, чем для Джоса. И по поводу динамики, вот наша предыдущая тема, вам не кажется, что, собственно говоря, вот сейчас уже разработчики коммерческих программ экранного доступа, они, скажем так, волочатся за паровозом, а впереди планеты всей у нас идут либо вот программы, которые пилят непосредственно самой компании, которая разрабатывает операционные системы, либо вот как на Windows это NVDA. То есть и поддержка UI Automation, да, вот нового вот этого метода доступа, который в Windows Vista появилась, NVDA появилась раньше всего, и поддержка сенсорных дисплеев, и поддержка Windows 8, и новые синтезаторы речи, и прочее, как бы, то есть много-много разных вещей можно сейчас перечислять, которые в NVDA появились раньше, чем это они появились, ну, непосредственно в JOS, например. Что-то ну, хочешь вам сказать на эту тему?
У меня есть ощущение, что NVDA развивается очень быстро, а JOS развивается очень неторопливо, так и как бы, и как мне кажется, без определенной какой-то стратегии, да, ну то есть так вот как-то вроде налепляются какие-то функции, что-то там появляется. Но ну, не видно какого-то такого прям роста, да? В NVIDIA этот рост очень заметен. То есть там буквально ну, быстро развивается, реально.
Не, ну тут можно привести аргумент в том, что с нуля расти.
Вот, тут я как раз хотел этот аргумент привести.
Вот, так вот, поэтому я и говорю.
Что, давайте посмотрим на абсолютные функции.
Давайте посмотрим на абсолютные вещи. То есть абсолютные вещи в NVIDIA появляются раньше, чем у других программ экранного доступа. Вот это, в частности, поддержка новых операционных систем. И, ну я, в общем-то, перечислил. Вот я, честно говоря, вот читая ченджлоги, да, или, ну, в общем, список изменений в JOS, начиная там, с 10-й версии, у меня это каждый раз вызывало, ну, сначала просто улыбку, потом какой-то нервный смех, как бы, а потом я просто, ну, уже перестал читать, да. Потому что, вот, ну, на мой взгляд, за последние 5 лет, допустим, да, 15, ну, с 10-й версии JOS до 15-й, ну, ничего в принципе в JOS такого важного, ну, как бы ничего нового не появилось и ничего не изменилось. То есть, ну да, поддержка сенсорных экранов, вот это в 15-й версии, конечно, круто, да, за годы они это сделали, учитывая то, что вот в NVIDIA это еще было во время того, как выходил JUS 14, у NVIDIA уже была поддержка, по-моему, сенсорных экранов.
Сейчас, давайте мы немножко сменим акцент. Я о чем хотел бы поговорить. Вот смотрите, давайте все-таки остановимся на той мысли, что NVDA является новатором. Вот не в том, что там есть изменения в JAWS или нет изменений в JAWS. Мне кажется, это тема немножко для другой вот, дискуссии. Теперь поговорим про open source. Значит, один из вопросов, Леш, который мы с тобой так немножечко потрогали, я бы сказал, перед нашим сегодняшним подкастом, перед записью, да, это модель, да, вот развития программы экранного доступа NVDA, open source, да, и то, как это отражается на пользователя. То есть ты, я так понимаю, у меня есть такое ощущение, что ты хочешь сказать, что вот сам характер разработки, он каким-то образом пользователя касается.
Он касается пользователя, мне кажется, в том случае, когда все хорошо, да, пользователя это, ну, слабо, скажем так, касается. Если это не продвинутый пользователь, который собирается что-то там менять в этом продукте под себя. А вот когда у пользователя начинаются проблемы, какие-то баги или что-то еще в таком духе, или когда у пользователя полно идей, да, которые вот он прям хочет, он считает, что вот он вот что-то если появилось в этом мире, то людям бы стало, жить стало сразу лучше, да, но возможности у него их реализовать нет. Мне кажется, модель open source пользователю очень сильно помогает. Почему? Потому что есть у нас, ну давайте сравним как бы две стороны этой медали. Вот есть Apple, да, которая мы все ее любим и хвалим за то, что она так классно о нас заботится и реализует доступность своих продуктов, да. И, допустим, вот вышла новая версия операционной системы, там iOS, OS X, да, в ней появились какие-то проблемы. Причем для одних пользователей они там более заметны, для других менее заметны. А есть такие проблемы, которые для конкретных пользователей, ну, прям вот очень заметны, да? Что нам остается как пользователям делать? Мы можем написать им в техподдержку и сообщить об этих проблемах. В ответ мы можем услышать, в лучшем случае, если что-то услышим, о том, что, ну, спасибо за ваше сообщение, собственно говоря, мы его передадим нужным людям. И после этого, как бы, пользователь никакого контроля за процессом не имеет. И что уже говорить про функции, да, какие-то? Вот вам приходила когда-то в голову идея вот написать в Apple с предложением, там, а давайте добавим там какую-то функцию, там, я не знаю, голос какой-то добавим, Rich Voice в твоем iOS, да? Или что-нибудь в таком духе. И вот есть открытая модель разработки, это NVDA, да, когда есть, ну, система отслеживания ошибок, да, как это сказать, баг-трекер на русском языке, в которой вот вся модель разработки, то есть вот когда, например, там появляется какая-то проблема, какой-то баг, она в открытом доступе, то есть все пользователи видят, что эта проблема существует. То есть вам не нужно еще раз и еще раз и еще раз писать разработчикам, потому что эта проблема уже задокументирована. Там, как бы, то есть разработчики это видят, они ну, как-то комментируют, да, происходит диалог между пользователем и разработчиком. То же самое при когда пользователь предлагает какую-то новую возможность. Опять-таки, он создает этот тикет, ну, такой квиточек, как бы, в системе контроля, и происходит открытый диалог, в котором каждая сторона может высказаться. И понятное дело, что последнее слово будет за разработчиками. То есть, в худшем случае, что может сказать разработчик, это то, что, ну, мы не считаем, что эта функция необходима, да, если ее кто-то другой возьмется реализовать, то пускай реализовывает. Но в любом случае, вот этот вот диалог, он открыт. И есть возможность там сторона приводить какую-то свою аргументацию. И вот в этом плане, мне кажется, модель open source, вообще модель открытой разработки, она более выигрышна для пользователя.
Ну, то есть, если я тебя правильно понял, ты говоришь, что вот эта вот модель open source, она порождает диалог, конструктивный диалог между пользователем и разработчиком, в результате которого, да, пользователь может донести свои чаяния, и они, скорее всего, будут услышаны. Это первая мысль. Но именно, да, что диалог вот этот порождается моделью разработки.
Ну, конечно. Вот. То есть, есть средства, скажем так, есть средства общения между разработчиками и пользователями, при этом другие пользователи тоже это все видят. То есть, это открыто. Это не то, что кто-то кому-то что-то пообещал в письме, как вот в Apple, например, да, то есть, То есть им же запрещают вообще как бы пользователям говорить, обещать какие-то новые возможности. Вообще, то есть они всегда пишут, если какую-то проблему репортишь, они всегда пишут: спасибо за ваш как бы репорт, мы ничего не можем сказать по поводу того, когда это и когда и или будет ли эта проблема исправлена. Вот так вот.
Плюс еще, я так понимаю, в том состоит, что если идея какого-то использователя или какая-то его... Ну, вот мысль привлечет разработчиков, а не тех, которые непосредственно занимаются разработкой вот этого ПО, да, не lead developer или код core developer. Вот, то, в принципе, любой мало-мальски грамотный разработчик, то есть человек, владеющий языком программирования, может просто дописать этот функционал и дать тем самым вот нашему конечному, или точнее начальному пользователю возможность сделать то, что он сделать хочет.
Конечно.
Вот с точки зрения, так сказать, пользователя, хочу вам сказать, да, вот мне, например, честно, кажется, что это все вот то, что вы говорили выше, это я с этим согласен на все 100%, не вопрос. Вопрос только, так сказать, в результативности, потому что при всей своей закрытости та же самая Apple свою продукцию и VoiceOver, в частности, делает хорошо. Да, и тем, что мы будем, все равно вот все пользователи будут покупать и iPhone, и Mac, и так. И так далее. Да? А с другой стороны, программы, которые, ну, проекты, которые есть на этом самом в этом открытом диалоге, я могу сколько угодно говорить, и мне говорят, там, чувак, отлично, да, мы сейчас сделаем там, это через 2 месяца, мы это сделаем через год, ну, чувак, ты извини, нормально, ну вот мы сейчас работаем. Фактически это все то же самое, да, особенно если учитывать то, что. Скажем, в том же самом NVDA, да, она пока еще реализована хуже, чем VoiceOver. Вот на мой субъективный взгляд. Вот как-то так.
Ну, я бы тоже хотел добавить, что вообще-то open source это здесь немножко перепутанное понятие. То есть диалог с пользователями, открытый диалог с пользователями, это не то же самое, что разработка open source.
Ну, я сказал открытая модель разработки. То есть, может быть, это
да,
не...
Вот, в данном случае открытость именно относится именно к фазе, ну, то есть, к аспекту разработки. Пользователь может наблюдать то, как идет разработка. А вот открытость диалога разработчиков с пользователями, это вообще-то особенности конкретных проектов. Есть достаточно много проектов с открытым исходным кодом, даже которые декларируют модель открытой разработки, но которые с пользователями общаются крайне неохотно. И там точно такие же проблемы с внедрением вот, каких-то предложений пользовательских. То есть от того, что пользователь имеет возможность и имеет доступ к сайту, на котором он может повесить сообщение о найденном ошибке, это еще не значит, что разработчики тут же вступят с ним в контакт и будут активно пытаться эту ошибку устранить. Эта ошибка может висеть там годами. Вот.
Да, я понимаю, о чем вы говорите, но мы же сейчас говорим конкретно в приложении к NVDA, да?
Нет, мы говорим о модели вот, открытой разработки, чем она может быть полезна для пользователей. Ну, NVDA, конечно, как один из примеров такой разработки.
То есть, вы можете?
Но то, что справедливо для NVDA, просто надо подчеркнуть, что то, что справедливо для NVDA, не всегда справедливо для всех остальных проектов, которые придерживаются вот идеи open source.
Коллеги, а вот скажите, подтвердите к NVDA, мы можем сказать, что все вопросы, которые задаются разработчикам NVDA, они так или иначе решены? Или там вот они находятся в решении на какой-то стадии?
Ну, они так или иначе обработаны и отвечены, я так понимаю.
Да, то есть они... Ну, обработка ответа от Apple тоже получаешь, что, извини, чувак, мы твою проблему рассмотрели, там, рассмотрим.
Нет, отвечено в том смысле, что тебе... Ты видишь, на каком ты этапе. Либо ее не взяли в обработку, либо она в обработке, там, на год, либо на месяц. То есть в любом
случае... Я про это и спрашиваю. Какая статистика-то по этому поводу, по поводу решенных вопросов от пользователей?
Ну, подожди, это немножко другой вопрос. Ты спрашиваешь, если предложили 100 функций, сколько из них реализовано?
Ну, в общем, да. Я не спрашиваю пока вот именно так. Я пока спрашиваю, есть ли вообще такая информация, в принципе.
Нет, такой информации нету.
Ну, кто будет... Но там другая система вот принятие решений вообще, в принципе, там принципиально по-другому построена система. То есть решение в Apple о том, начать разработку, двинуть разработку в таком-то или таком-то направлении, принимает решение принимает вот
Product Manager.
Да. То есть люди, которые находятся у рычагов управления. И, а вот в сообществе, в том же NVIDIA, любое предложение, если оно внесено, в общем, корректным способом, проходит обсуждение в рассылке, проходит обсуждение там среди активных пользователей, среди активных вот участников самого проекта, и итоговое решение, конечно, выносят сами разработчики, потому что никто, кроме них, это делать не будет, поэтому они должны решить, есть ли у них время и есть ли у них интересы, и как бы считают ли они это важным. Да, окончательное решение принимают они, но все это проходит обсуждение, и в принципе под влиянием сообщества они могут как бы изменить свое, допустим, первоначальное решение.
Хорошо, что касается зависимости от пользователей и зависимости от, так скажем, денег вообще. Насколько я понимаю, есть некоторая часть финансов, которая поступает разработчикам. И часть из них, как я понимаю, поступает от крупных корпораций типа Mozilla Foundation, а часть от пользователей. Леш, ты сталкивался когда-то вот с проблемой финансирования этой бесплатной разработки?
Лично я не сталкивался, потому что все, что делал я делал бесплатно. Но поскольку я тесно общался с разработчиками, то, конечно же, были моменты, когда истерически просто нужно было искать какой-то фаундинг, потому что проект почти стоял под вопросом, да, то есть продолжение его в полноценном, потому что мы же должны понимать, да, что бесплатного в этом мире ничего нет, то есть кто-то должен за это платить. И разработчики оба, да, вот они молодые ребята, они оба имеют семью, они оба имеют детей, да, им нужно их как-то кормить. И они как бы фактически вот Майк, он университет бросил для того, чтобы начать заниматься NVIDIA, а Джеймс, он ушел с основной работы своей, то есть там, где он получал деньги. И, соответственно, сложно было бы им так поступить. То есть, например, допустим, Майк, ладно, он когда бросил университет, у него никакого еще, никакого фаундинга не было, никаких денег. И поэтому, если разработчики, если вдруг перестанут, как бы, разработчики получать зарплату, то, соответственно, темпы развития проекта, они очень сильно как бы снизятся, потому что в том случае им для того, чтобы кормить семью, нужно будет пойти на работу, и заниматься проектом они смогут только вот в свободное от работы время, то есть гораздо меньше. Поэтому донейшн, да, то есть пожертвования пользователей и забота больших компаний — это очень важно. Это поэтому они встраивают эти диалоги, которые просят пожертвований и прочее. То есть это не все, имеет под собой очень такую твердую платформу. То есть не просто так, не потому что вот разработчикам на пиво не хватает, и поэтому они просят, скиньтесь нам, пожалуйста. Это все нужно для того, чтобы проект продолжал развиваться дальше.
Или сделают платную NVDA. Дела пойдут плохо.
Тут очень такой вопрос спорный, скажем так. То есть, в принципе, платный, они его не могут сделать платным без уснуть. То есть, если они даже сделают его платным, то им все равно придется исходные коды его выкладывать в открытом доступе. То есть,
понятно.
Здесь просто особенности лицензии.
Я просто к тому говорю, что, допустим, наличие бесплатного скринридера, на который я могу там пожертвовать какие-то деньги, да, и мне кажется, это совершенно нормальная история. Почему бы нет? Вполне себе равносильно проекту, который будет стоить каких-то там вменяемых денег, например, там, я не знаю, 100 баксов за то, чтобы купить это приложение. Это немного все.
Там еще есть идеологический момент. То есть изначально NVIDIA появилась под девизом, что пользователь, незрячий пользователь, не должен платить никаких дополнительных денег для того, чтобы иметь доступ к операционной системе, за которую он уже заплатил.
Это понятно, тоже, конечно, идеология.
Вот, и этим, кстати, это тоже был один из моментов, который меня привлек, когда я первый раз столкнулся с NVIDIA. То есть вот эта вот позиция, она близка моему отношению к этому вопросу. И я как-то нашел в этом людей близких по духу.
Здравое зерно. Ну, кстати, я еще хотел сказать, что вот, вспоминая нами в каждом подкасте компанию Apple, большая компания, она тоже идет по этому пути. Мы же не платим за доступ к iOS или к OS X.
Там, на мой взгляд, пошла немножко другая ситуация. Там расходы на разработку всех accessibility
включены. То есть, да, это зрячие пользователи
аккуратно платят, размазаны по всей...
Ну, там уже и за операционную систему не платят. То есть, там в железо, конечно, и железо, и сопутствующие вот эти все App Store, Mac Store, вот это все это приносит деньги,
это же
аксессуары.
Ну, Microsoft ведь тоже никто не мешал бы так делать. Я хотел рассказать про вот open source. Существует две модели финансирования. Ну, точнее, три модели. Первое, это что это проекты университетские, и тогда те, кто в них участвует, они просто получают зарплату в своем учебном заведении и вот развивают вот эти открытые проекты, как университетские проекты. Второй момент – это когда крупные компании в целях оптимизации расходов на разработку вот принимают решение, совместное решение о том, что выгоднее будет открыть вот этот, сделать проект открытым и совместно финансировать разработчиков, потому что в этом случае они платят только программисту его зарплату, а код получают все свободный доступ и могут использовать в своих проектах. Ну и третий вариант – это пожертвования со стороны заинтересованных пользователей, которые... Ну, сейчас вот все стартапы, собственно, так деньги собирают. Те, кто хотят, чтобы этот функционал какой поддерживался, то есть или продукт развивался, который они считают им нужен, но вот они и жертвуют.
Ну, это вот краудфаундинг, так называемый, да? То есть сбор пожертвований на развитие, соответственно, там стартапов или каких-то функционалов.
Мне в этом смысле было бы еще интересно понять, насколько проект, его развитие зависит от, ну что ли, от конечных пользователей. Потому что я так, если я правильно понимаю ситуацию, то, ну вот мы говорим, что есть там какие-то коммерческие доступные скринридеры, но, опять же, ну, нередко упускаем из виду то, что за использование коммерческого продукта сам конечный пользователь не платит. И вот здесь, мне кажется, в этом свете есть вот некоторая схожесть, что ли, да, то есть точно так же, как конечный пользователь не всегда платит за использование NVDA. Леш, ты знаешь какую-то статистику, вот, ну, плюс-минус там телеграфный столб, сколько денег поступает непосредственно от конечников?
Ну, они же эту информацию не скрывают. То есть вот в каждом подкасте, обычно подкаст от NVAccess выходит перед выходом новой версии NVDA. Они озвучивают статистику по пользователям, то есть активным, да? Сколько активных пользователей NVDA и информация по донейшнам. Насколько я помню, то за последний раз они объявили, что, по-моему, я вот боюсь соврать, с какого месяца, по-моему, наверное, с начала лета или, может быть, со середины лета. И до октября им поступило что-то около 7,5 тысяч долларов от конечных пользователей.
Немного, прямо скажем.
Это прямо скажем, немного. Ну и учитывая то, что все-таки они живут в Австралии, да, то есть, ну, нужно как бы соизмерять там уровень жизни и прочее. То есть, это там чуть ли не в три раза больше, чем за прошлый там период, допустим, да, то есть это как бы динамика вроде как положительная. Но пока еще проект, ну, скажем так, по донейшнам, он, ну, далеко не вышел еще на себестоимость, скажем так. То есть пожертвования пользователей пока еще не покрывают вот тех расходов, которые несут разработчики. То есть пока проект зависит от финансирования, от пожертвований больших компаний, да, которые могут пожертвовать сразу немного.
Хорошо, и я еще вот один аспект хотел бы затронуть. А насколько проект зависит от тех людей, которые вкладывают время и силы, да, в развитие? То есть уже теперь не деньги, а именно какие-то разработки делают, плагины пишут, да, то есть вот меня просто немножко, не то что напрягла, а немножко каждый раз пугает вот эта мысль о том, что, видишь, вот ты поступил в университет, у тебя стало меньше времени на то, чтобы писать и, как-то участвовать в проекте. Вот есть ли, не гарантия, хотя мне нет, вообще есть ли гарантия, да, вот так я бы поставил вопрос, что проект будет развиваться, например, в следующем году. И если есть она, то что тебя, заставляет в это верить?
Меня в это верить заставляет то, что я вижу, допустим, какие компании поддерживают NVDA. И, то есть, когда, у них очередной момент поиска, спонсоров, да, то они находят спонсора, к примеру, там, на год, и достаточно, то есть, вот этот период, пока вот еще он покрыт, да, то есть, нету вот этого недостатка денег. То есть, получается, что каждый раз при нахождении средств, нам дается гарантия на какой-то срок, примерно на год обычно. И это то, что, проект будет развиваться вот именно в том же темпе, в котором он развивается. Насчет того, чтобы расширение, да, то есть я бы, например, очень рад был бы работать фулл-тайм над таким проектом, но нет пока такой возможности. То есть пока они могут находить финансы только на оплату твоих разработчиков. То есть люди, которые тоже каким-то образом получают деньги за свою работу. Это, например, плагин вокалайзер, да, голоса вокалайзера, который сделан для NVDA. Они же платные, да, потому что сами голоса, они, естественно, стоят денег. То есть человек, который это сделал, он их купил нонс, и часть цены, она покрывает себе лицензионные эти отчисления, часть идет как пожертвование на NVDA Access, и, наверное, какая-то маленькая часть остается для этого пользователя, для этого разработчика, который сделал этот плагин непосредственно. То есть можно, в принципе, зарабатывать как-то деньги вокруг этого. То есть я знаю, что была компания из двух человек тоже из Англии, которые делали сторонние программы, которые интегрировались в NVDA, и например, эта функциональность профилей настроек для разных приложений, у них это было реализовано со стороны, да, и они за это дело брали какие-то маленькие деньги, чуть ли не доллар, то есть, какие-то очень маленькие деньги.
Хорошо, я правильно понял, что ты, когда говорил, что на следующий год финансирование найдено, имел в виду год 2014?
Не, я не могу сказать, что 2014 год. То есть вот сейчас у меня в данный момент, не было такого разговора с разработчиками, по поводу финансирования. То есть я знаю, что в начале лета у них появился фаундинг. То есть за 2013 год и начало 2014 я спокойно. И в целом я не думаю, что если, конечно, вы можете что-то сделать, привлечь внимание каких-то организаций или что-то в таком плане, то, конечно, нужно об этом думать. А так, в принципе, конечным пользователям, мне кажется, нечего беспокоиться.
Это довольно оптимистичная нота, для того, чтобы подкаст на этом и завершить. Давайте мы потихонечку завершать нашу сегодняшнюю беседу. Я благодарю всех ее участников. В первую очередь, конечно, Павла Обиуха. Ты, Павел, сегодня...
Ты что хочешь, чтобы я сейчас сказал?
Нет, я сейчас хочу, чтобы...
Я тебе скажу офлайн.
Хорошо, уважаемые слушатели. Если в следующий раз подкаст не выйдет, вы знаете, это Павел Обиух. Он сказал мне все, что обо мне думал. Анатолий Камынин и Владимир Давыденков.
Всем пока.
Вот, всего хорошего.
Вот. И, конечно, мы, Леш, благодарим тебя. Алексей Садовой был у нас очень в гостях с беседой про NVDA.
Да, и благодарим звукорежиссеров, кстати говоря.
Да, обязательно мы об этом скажем, что звуковое обеспечение этого подкаста, как, собственно, и всех предыдущих, и я думаю, что многих, если не всех следующих, ложится на плечи Ивана Черенева и Лилии Герфановой, за что им отдельное спасибо. Ну, до новых встреч.
Всем пока.
Вы слушали официальный подкаст портала Тифлокомп «Доступность 21 век». www.tiflokomp.ru. Хотите приобщиться, поделиться своим мнением или предложить тему для обсуждения? Не стоит себя ограничивать.
@tiflokomp.ru.
К вашим услугам. До новых встреч. И пусть адаптивные решения радуют глаз.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала «Инвалидов по зрению». Ждем вас на я.ксрк.ру.